Значит, мы с вами сейчас, сегодня говорим о служении Иисуса Христа и Его искупительном подвиге. Тема, которая называется «Пасха Господня». И завтра на служении мы эту тему немножко продолжим, чтобы говорить о значении креста Господня, креста Христова. Вот сегодня мы начнем, и завтра мы это закончим. И тогда у нас завтра еще будет 2 часа занятий, посвященных воскресению, вознесению, второму пришествию Христа и жизни в благодати. Вот такие вещи. Я понимаю, вы, наверное, немножко устали. Служение Христа. Согласно Евангелию, служение выражает самую сущность деятельности Иисуса Христа. Вот. Это образ Его жизни. Христос говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это на самом деле отражается в нашей жизни. Настоящее покаяние, оно всегда связано с поворотом жизни для Бога. Мы не спасаемся нашим служением. Спасает нас благодать Христова. Спасает нас благость Божия, которая являет себя в благодати Божьей, данной нам по любви Божьей в Иисусе Христе. Но если мы получаем спасение, то мы получаем определенное исцеление в отношении наших отношений с Богом. А это всегда предполагает служение. Мы не зарабатываем служением спасения. Но человек, спасенный и принадлежащий Богу, он всегда будет Богу служить. Так и написано. Так, значит, и написано в первом послании Фессалоникийцам, в 1 главе. Здесь говорится о них, о Фессалоникийцах, следующее. Значит, от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, который Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Поворот Богу всегда связан со служением. Этот момент я пережил лично. Этот момент пережил я лично. Я родился в лютеранской семье, считал себя всегда христианином. Бог мне помогал, слышал мои молитвы. Я никогда не вступал в комсомол, зная, что эти вещи несовместимы. Вот. Но у меня есть такой пример, когда Бог помогал мне решать задачки по физике на вступительных экзаменах в МГУ, когда я просто в трудный момент, молясь, вдруг просто услышал, посмотри, эта вещь начинается отсюда. Я посмотрел, и задачка была решена, я без этого никогда никуда не поступил. Вот. Но через 2 года, хотя вот это много такого было, но через 2 года я вдруг обнаружил, что у меня нет мира с Богом, и я понял, что я не живу для Бога. Я не жил, чтобы пить, ходить на танцы, курить, там, воровать или что-то. Мне интересовала математика, я для нее жил. Вроде ничего плохого. Но когда Господь мне показал, что Ему нужно от меня, я понял, что даже человек, живя для каких-то своих земных целей, может оказаться перед Богом виноват, потому что он не поставил Бога в центре. Об этом очень хорошо сказал Чарльз Спёрджин. Он сказал, в этом мире без Христа все грешники. Есть грешники плохие, есть грешники хорошие, но грешники все. И для меня был очень важный момент, когда я понял, что это большая ошибка, в частности, многих лютеран, что мы не живем для Бога и не имеем общения в церкви. Они боялись просто родители. в те годы открыто исповедовать веру, они учили нас. Они учили нас, как надо делать. Они говорили, никогда от Христа не отрекайся. Если тебя спросят, например, про теорию эволюции, ты никогда не говори, человек произошел от обезьяны. Ты скажи так, согласно учению Дарвина, излагай его. Но никогда не говори, что так думаешь. Если тебя к стенке прижмут, лучше говори, я не понимаю так, но не говори, что так было. От Бога отрекаться нельзя. Хотя это вот сочетание с такими вещами немножко смешно звучит. Вот, но для меня был важный момент. И Христос это упирается, концентрируется на том, что таков был образ жизни Христа. Поэтому, если мы приходим к Богу и становимся последователями Христа, мы становимся людьми, служащими Богу. Вот, мы становимся людьми, служащими Богу. Вот, фактически высшее служение Христа. Это даже не то, что, может быть, Он сделал, хотя я нисколько это не умоляю, но это Его послушание Богу и смерть ради многих. Это важно для нас. Мы так легко говорим, откидываем какие-то вещи, говорим, это я делать не буду, это я делать не могу, это мне не по натуре, это мне тяжело, не думая о том, что мы служащие Христа, служители. И служитель – это не только тот, кто носит на себе звание епископа, пресвитера, диакона. Это служители церкви, у них свое положение, у них свое место, у них свои благословения. Перед ними церковь имеет определенную ответственность, они имеют ответственность перед Богом. Но мы все царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне не помилованный. Вот. И это уходит своими корнями снова в Сына Божия, вот. И который служил и своей смертью, и своей жизнью исполнил пророчество о Мессии, как о добровольно страдающем рабе Бога. Умыв ноги ученикам, Он дал нам пример истинного служения. А на последней вечере объявил, я посреди вас как служащий. Это мы читаем Лука 22:27. И вот уникальный пример смиренного служения Иисуса, апостолы и Павел, и Петр подчеркивают как основу духовной жизни вообще. Это основа духовной жизни. И здесь мы должны сказать, что воплотившееся Слово, оно служило людям в их самых проникновенных нуждах. Христос, Сын Божий, полностью отождествил себя с человечеством в уже жалком, порочном состоянии пред Богом и разделил на себе его боль и отчуждение. И совершил он это, чтобы в кротком и милосердном служении, творя добро, принося исцеление и освобождение, дать людям мир и осуществить примирение между человеком и Богом. И вершиной этого служения, естественно, это то, что Он предложил себя в жертву ради искупления греха на Голгофском кресте. Я хочу сказать, это образ жизни христианина, служение. Люди этого мира, они реализуют себя, они пытаются чего-то достичь, а мы служим Богу. Это бывает очень страшно, когда в церкви вместо благодарности Богу за Его благодать, довольства тем, что Он нам дал, и желание служить и возрастать в познании Его воли, люди начинают себя самореализовывать. Это начало всякого рода харизматических заблуждений, легкости. Оно по-разному себя показывает. Кто-то хочет делать карьеру, кто-то хочет просто, извините, как павлин прийти в служение, чтобы на него все обратили внимание. Кто-то показывает это какими-то необычными вещами. А суть остается везде. Вот. Но надо сказать, что Христос, Он пришел, принял образ раба, служил нам. Это смиренное служение, оно не окончилось после вознесения на небо. Оно не окончилось. Потому что мы с вами уже говорили об этом, а сейчас я это прочитаю. Если мы откроем с вами первое послание к Коринфянам, 15 главу, то мы прочитаем такие слова. Я буду читать с 22 стиха. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что все Ему покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится, покорившего все во всем, да будет покорившему, тогда и Сам Сын покорится, покорившему Ему все, да будет Бог все во всем. Это не говорится, что Христос был когда-то непокорный, но это говорится, что Он служение первосвященника продолжает совершать и сегодня. Вот. И будет совершать до какого-то момента, как там дальше будет, на трудно сказать. Когда мы говорим о служении Христа, то мы должны понять этот дух смирения, так написано. У вас должны быть те же чувствования, да? По-немецки стоит, собственно, только по-русски стоит чувствование. Во всех остальных переводах стоит это так. У вас должен быть тот же образ мыслей, как у Христа Иисуса. И дальше говорится о его смирении. Что он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, принял образ раба, стал по виду подобным человеком, смирил себя до смерти и смертной креслы. Вот, то об этом говорится и дальше говорится, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение, будучи послушными Богу не только, когда нас видят, но и в отсутствии того, кто нас видит на земле, и чтобы мы все делали без ропота и сомнения. Чтобы совершали свое спасение. Это вопрос служения. Вот, это вопрос понимания, какого мы духа. Но когда мы говорим о спасении, которое Христос принес на эту землю, чтобы воплотить его в нашу жизнь своим мессианским служением, то мы должны все-таки сказать, что для нашего спасения нам нужно было не только жертва искупления, не только примирение. Мы с вами уже об этом говорили, что человечество настолько далеко ушло от Бога, что Христос пришел, когда пришла полнота времен, да? Он не сразу начал эти вещи делать. Он совершал какую-то работу в людях. Шок, который пережит был человечеством в связи с грехопадением, он был настолько велик, что человек потерял способность воспринимать святость, правильности пути. Я иногда думаю, что, наверное, невозможно было во времена Моисея сказать то, что Христос сказал в свое время про эту женщину, взятую в прелюбодеяние. Кто без греха, первый бросит на нее камень. А почему? Почему? Израиль должен был прийти к пониманию чего-то. Израиль понимал, что наказание за грех – смерть. Чтобы в конце концов понять то, что написано у пророка Агии. Все, что не делают, все нечисто. От понимания необходимости наказания греха прийти к пониманию, что все согрешили и лишены славы Божьей. Для этого нужно было время. Это Божья работа нужна была. Я думаю, что к тому, что написано, Богу было угодно возвеличить и прославить закон, относились и эти действия. И то, что человеку очень трудно, даже человек верующий воспринимает святость Божью, об этом говорит 6 глава Исаии, где Исаия однажды предстал пред Богом, увидел святость Божью и вдруг закричал: «Бедный я человек». Я с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Только Дух Святой может человеку показать, что такое святость Божья. И тогда человек приходит к пониманию своей греховности, настоящей греховности. Вот, и в этом смысле Христу ему нужно было не только нас искупить, но и мы должны понять характер служения Христа и дух, в котором это совершается. А для этого надо никогда не забывать виды служения, которые показывают полноту его труда по спасению человечества. А для этого нужно было совершить три деяния. Первое – научить людей пути спасения. примирить людей с Богом и руководить спасенными. Да, научить людей спасению. Бог многократно и многогранно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил в Сыне Своем. Я хочу сказать, что если у человека нет истинного богопознания, то ему очень трудно воспринимать даже Божью милость. То есть он ее воспринимает, но не как правильно принятое прощение. Вот вы меня простите, когда была в Советском Союзе эта перестройка, я уже братьям говорил, я увидел, что труднее всего идут к Богу люди, которые были работниками торговли. Если ты кого-то обокрал, это понятно грех. Изменил жене, это понятно грех. Подрался с кем-то, понятно грех. А вот понять, что пред Богом большой грех, когда я вешаю 200 грамм масла и 5 граммов отрезаю, это не так просто. 5 граммов сахара не досыпаю. Вы помните, как это было? Сейчас это чуть-чуть по-другому и в России. А тогда это было точно так. И вот когда у нас нет настоящего богопознания, то человек озабочен многими заботами этого мира. Когда приходит настоящее богопознание, он понимает, что жизнь человека выше его одежды и больше, чем его пища. И тогда он слышит слова Христа, что душа человека больше одежды, жизнь больше, чем пищи. Зачем вы об этом заботитесь? У человека снимается груз этих тяжестей. Он не будет больше обременен так сильно, он не будет так сильно обременен заботами о земном. Зато появится другой груз, груз святости. Вот от этого груза освобождает кровь Христа. Но если этого груза нет, человек никогда не обратится во свете к Голгофскому кресту. Ему будет очень трудно приходить. Поэтому ему очень важно, чтобы Христос научил людей пути спасения. Примирил с Богом. Это понятно, я здесь много говорить не буду. И еще он должен был руководить спасенными с другой стороны. Он не случайно назван царем. Вот. У Иеремии в 10 главе 23 стихе написано: «Не во власти человека избирать путь свой». Это правда. Я помню, когда я обратился, и я с удивлением и ужасом обнаружил для себя, что в моей жизни какие-то неправильные греховные поступки вытекали из всей предыдущей жизни как бы с логической необходимостью. В шахматах это называется цукцванг, когда человек вынужден делать какие-то ходы, потому что он по-другому уже не может, его противник принуждает. Я когда это понял, у меня такой немножко трепет наступил. Я думаю: «Господи, а как же теперь избавляться от этой логики?» Я понял, полное безоговорочное послушание Слову. Она разрубает эти цепи, все убирает все грехи, делает человека немножко безумным в этом мире, но зато помогает нам духовно подниматься. Вот, это важная вещь. Мартин Лютер об этом сказал так: свобода совести человека напоминала ему лошадь, у которой есть только один выбор – кого на себя посадить. А всадник уже будет определять все остальное. Делающий грех есть раб греха. Если сын освободит, истинно свободны будете. Поэтому эти три вещи, они для Христа важны были, чтобы подготовить человека к спасению, чтобы совершить это спасение и чтобы руководить спасенными. Исходя из этих вещей, мы говорим, что Христос нес служение пророка или просветителя, научить, нес служение первосвященника или являлся агнцем Божьим, чтобы искупить нас, и несет служение царя или тех, кто руководит спасенными. Вот эти три вещи, значит, эти три вещи, они очень важные. Значит, когда мы говорим о служении пророка, то мы действительно видим, что Христос всегда говорил, что то, что он слышал от Отца, даже в Деяниях апостолов, коротко перед своим вознесением написано, что он Духом Святым дал повеление апостолам. Его пророческое служение было немножко иное, чем мы себе представляем. Понимаете, было разное служение пророков. Пророки могли говорить, обличать народ, он тоже это делал, и указывать, что придет Мессия, который научит вас всему. Так продолжалось до того времени, пока пришел самый великий из всех пророков Иоанн Креститель. У него было интересное служение. Он не говорил что-то в будущее. Он сказал, вот агнец, который берет грех мира. Христос, говоря как пророк, он говорил о себе. Понимаете, он говорил о себе. Поэтому слова с Христова пророчества или просвещения, они звучали так. Сказано древним, а я говорю вам. Вы знаете, это вызывает шок у раввинов. У нас больше, может быть, мы обращаем на себя внимание, мы больше обращаем внимание на то, что Христос заменил, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал. Так сказать, изменение качества наставлений. Но любой человек, принадлежащий к иудаизму, он задаст в первую очередь следующий вопрос. Сказано древним, кем? Богом. А это кто, что так говорит? А кто это, что говорит так? Он фактически в этих словах скрыто говорил, я Бог, пришедший во плоти. Он фактически это говорил, понимаете? И поэтому он очень часто говорил его слова, там даже трудно разделить, дело было проповедь, дело было пророчество, потому что его пророчество, оно приобретало характер просветительства, но его просветительская деятельность носила характер пророческой силы. А я говорю вам, это слова Бога. Я иногда задавал в Москве, когда мы еще жили, такие вещи. Вот представьте себе, идет Христос по пыльным дорогам Иудеи, Галилеи, Самарии. За ним идут ученики. Перед ним идет фигура человека, мужчины, с каким-то хитончиком накинутым. Они видят, как он идет, как этот хитончик играет на его плечах. Ну, всегда на нас играют наши костюмы сзади немножко. Но они видят откровения, равных которому не видел ни один пророк. Они видели того, в ком обитала вся полнота Божества телесна. Слава Богу! Вот. И он говорил то, что он слышал от Отца. Он возвещает благую весть людям, ученикам. Он предсказывает будущее. Его просветительское служение пророческое – оно имеет невероятно высокий моральный и духовный идеал. Невероятно. Мы уже с вами говорили об этом, когда говорили о его значит, служении. Он фактически, как написано, он заменил закон заповедей учением, самом себе устрояя нового человека. Его просвещение, оно не носило характер второго закона. Некоторые говорят, второй закон. Христос принес новый закон вместо Моисеева. Не принес он никакого второго закона вместо Моисеева. Он сказал совсем другую вещь. И этому следовал апостол Павел. Он показывал, как человек должен жить, чтобы жить в Боге. Вот он что делал. Он так и говорит, я не сужу вас, я не пришел судить, я пришел спасти. Но есть на вас судья, Моисей, на которого вы уповаете, и Слово Мое будет судить вас в свое время. Фактически Он предлагает людям жить с Ним. Мы можем склониться перед этим и последовать Ему. Мы можем отвергнуть это и жить дальше. Но придет время, когда для того, чтобы войти в ворота Нового Иерусалима, нам нужна будет жизнь Божья в нас. И если мы отвергли это учение, если мы не обрели благодаря этому веру, которая позволяет нам жить Богом и Духом Святым, мы просто туда не войдем. Мы просто туда не войдем. Потому что мы в этой ситуации не последовали тому, чего Христос учит. И Он это сделал. Это мы спасены, мы искуплены 100%. И Бог хочет, чтобы наше искупление – а это принадлежность Богу, она совершалась тем, что Он в нас отражается. Он поэтому эти вещи и сказал. Он именно эти вещи сказал, что значит, я не пришел вас судить, Он пришел предложить жизнь. Понимаете? Очень часто христианин начинает падать не тогда, когда он начинает вдруг развратничать, его отлучили, а очень часто падение христианина начинается тогда, когда он перестал с Богом собирать. Когда он не приближается к Богу, а занимается своими вещами. Вот учение Христово в это направляло. оно показывает людям, как Бог видит брак. И он так и говорит: Моисей дал вам по жестокосердию такие заповеди, а вначале не было так. Заповедь Божья дана была для жизни. Он показывает, как относится к семье, как относится к детям, как относится к государству, как относится к шефу, как относится к президенту, как относится к мэру. У нас же русских людей совсем по-другому. Пьяницу под забором жалко, а президент нехороший. Что, я неправду говорю? Правду я говорю. И в Германии так же тоже стало. Хотя, может быть, не всегда так было. Вот так становится. Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы любили маленьких и больших. Уважали маленьких и больших. Не любили пьяницу под забором, совершенно пренебрегая им, а уважали его при этом. Уважали старших. И при этом оставались верными Богу. Потому что иногда надо будет что-то говорить старше стоящим нашими людьми, какие-то вещи, в которых они неправильно сделали. Я помню, как я на работе ему говорил, он вспыхивал. Я говорю: вы извините, вы неправильно посчитали, здесь все точно наоборот. Он считал, что они там бензин украли в машине. Я говорю: это неправильно, если бы у них бензин они бы украли, у них недостача была бензина, а у них при проверке оказался лишний бензин. Это был большой скандал. А потому что машины ели больше, чем технорм, они доливали его, долили и не ожидали, что сейчас будет проверка. Они думали, что она будет через неделю, к примеру, через два дня. Получился скандал, куда они ездили, почему бензин не израсходовали. Я говорю: вы поймите, это же вот такая вещь. Он вспыхнул, ушел, пришел, сел, говорит: вообще говоря, вы правы. Я зря на них сержусь. Но, правда, надо быть умнее, когда добавляешь бензин. Ну, 100%. 100% нельзя залить полный бак тогда, когда по данным он должен быть пустой. Непонятно, что там за махинации. Вот мы должны уметь вот эти вещи все делать. И он нас учит этому, отношению к людям, отношению друг к другу. Он учит нас честности, он учит нас порядку. Это Бог наш, это учение Христово. Он учит нас не только моральным вещам, он учит нас, как надеяться на Бога. А без этого мы никогда не принесем плод. Он учит нас, как надеяться на Бога. Знаете, кто-то сказал, когда из сердца уходит надежда, туда приходит пустота. Очень часто люди срываются не просто потому, что они что-то хотели плохое сделать, а к ним подходит отчаяние, руки опустили, и как у Пушкина: в гневе начал царь кудесить, и гонца велел повесить. Он, собственно, гонца не собирался казнить, но когда он услышал шокирующую его весть, которая была ложью, ему стало так плохо, что тот, кто оказался под рукой, ему досталось. Бывает так? Бывает. Бывает так. Это целая цепочка расправляется. Бог хочет, чтобы мы умели надеяться на Него, умели уповать на Него, умели жить верою, умели, когда у нас что-то не получается, продолжать надеяться на Христа и верить, что Он доведет нас до цели. Сколько людей опустили руки и ушли в мир, потому что они не могли победить свои искушения, вместо того, чтобы учиться у Христа пониманию, что после зимы наступит весна, после ночи наступит утро, не вечер и не зима вторая, и понять, что Бог доведет. У меня самого был такой случай, мне было так тяжело. Я не знаю, вы знаете имя Степана Костюка? Ну, вы-то знаете. Мне было трудно, тяжело, я пришел к нему, говорю: Степан, не могу больше, умираю. Я не думал, что я умру по плоти, у меня не было таких комплексов. А я думал, я не могу больше идти, я где-нибудь упаду. Он посмотрел на меня, улыбнулся, как он умел. Он говорит: ну что, Ричард, Бог определил тебе умирать, умирай, я помочь тебе не могу. Но я скажу тебе, где умирать. Вот как соберешься умирать, приходи в собрание. Тут умирай. Это был изумительный совет, изумительная фраза. Понимаете, мне было трудно. А вы сами понимаете, что хотя надеющиеся на Господа обновятся в силе, но последняя вахта самая тяжелая. Перед рассветом тяжело. Тут вот Бог придет навстречу, а тебе кажется, что ты отверженный. А ты видишь себя хуже и хуже. Поднять в это время и сказать: Господи, я благодарю Тебя, что Ты такого плохого человека любишь, окажется, больше, чем я думал. У меня уже терпения не хватает себя любить. А у Тебя оно есть. Я могу за Тебя уйти. Я могу на тебя смотреть. Вы понимаете, я сейчас так бегло набрасываю. В практике жизни это очень важно. Он учит нас. Он руководит нами. Понимаете, он учит нас. Значит, он показывает нам какие-то вещи. Он никогда не предсказывает будущее, просто как вот чародеи. Он всегда хочет в этом вложить в нас какую-то надежду. Я знал человека, которому за 2 недели до того, как его арестовали, снится сон, его арестовали, привели в Бутырку, есть в Москве такая тюрьма, и отправили в камеру. Через 2 недели его арестовывают, ведут в Бутырку, в этот коридор, и говорят, вот в эту камеру иди. А он знает, во сне его другая. Мне мегать сюда. Они говорят, ты еще учить нас будешь, куда тебе идти? Его арестовали, он говорит, а тот его толкает, который говорит, а он прав, нам туда сказали. Но иди в свою камеру. Зачем Бог это сделал? Бог хотел ему показать, человек ошибется, а у меня есть план для твоей жизни. Ты пойдешь в нужную камеру, ты вовремя из нее выйдешь, и я тебе помогу. Он может сильно делать, он может удивительно делать, он учит нас, он также руководит нами, понимаете? Он руководит нами. Знаете, написано в твоей книге, написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них не было. Он знает мои слабости, твои слабости. Он знает наш консерватизм. Некоторые говорят, не, я не консервативный человек. Вот я таких людей очень боюсь. Человек, который себя не считает консервативным, у него консерватизм проявится в самый неожиданный момент. И это будет выглядеть, как удар кирпичом по голове, кирпич, который завернут в полотенце. Удар будет сильный, будет казаться мягко. Вот человек, он консервативный, только у него есть разные зоны консерватизма. Кто-то очень консервативный к одежде, кто-то к словам, кто-то к чему-то другому. А Бог знает, на каком повороте вдруг у Ричарда этот консерватизм весь вылетит, и он будет кричать: «Господи, помоги!» И в этот момент он скажет мне то, что надо. И тебе тоже. И в этот момент я пойму то, и ты поймешь, что никакими силами ни один учитель в тебя бы никогда не вложил. Знакомы вам такие вещи? Когда Бог нас переплавляет. Написано, Моав не был переливаемый сосуд до сосуд, поэтому в нем сохранился привкус его и запах его. А Бог попереливал нас чуть-чуть. Процедура очень неприятная, я вам скажу. Но зато мы начинаем благоухать познанием Христа. Он руководит нами. Он управляет нами. Понимаете, он управляет, он направляет. Мы не обойдем этих вещей. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного не было. Это связано с вещами. Это не рок, не фатум, не судьба. Это Бог, знающий нас, знает, что будет нам ко благу. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот о чем идет речь. Конечно, здесь есть вещи, в которых Бог не только в нашей жизни что-то делает. Христос призывает к себе народы мира. Он сказал когда-то очень давно, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Оно проповедуется. Я помню, как в 82-м году я сидел лицом к лицу со следователем. Он смотрел на меня и говорил: «И что же вы собираетесь делать? Вы посмотрите, вы идете против такой страны, она раздавит вас, как каток. Вы думаете, что из вас герои получатся? Мы вас отправим туда, где вас никто не вспомнит. Вы не героями будете, никто не будет, и церкви без вас рассыпятся, потому что вы не хотите делать то, что хотите». Через 5 лет были собраны представители и руководители московских конфессий, напротив их сидели работники Института марксизма и секретари обкомов комсомола, которые сказали: «Мы начали перестройку, чтобы ликвидировать отставание от Запада в экономике. Низкий моральный уровень советского человека не помогает ничего сделать. Они все разваливают, что мы не начинаем. Нам нужно этот уровень поднять. Вы можете нам помочь, верующие? Если вы можете, мы даем вам свободу». Вот так начиналась перестройка. 5 лет. 5 лет. Мы вас раздавим от вас, и воспоминания не оставим. Но Бог сказал еще в 73-м году: «Я пошлю хаос в Россию, тогда падет железный занавес, и многие сердца я достигну». Можно ругать Горбачева, сколько тебе нравится. Не Горбачев бы на этом месте, был бы Сидоров, Иванов, Колесников, неважно кто. Бог начал что-то делать. Он управляет народами. Он поставляет церкви служителей и правителей в мире. Он устанавливает законы, совершает суды, назначает наказания, в помощи которых он зримо царствует. Но во всем этом он сохраняет и поддерживает своих людей во всех их испытаниях и страданиях. Знаете, когда шел этот самый в разгаре, это таллинское движение, я приехала однажды туда, и в это время выступали обращенные люди и рассказывали, что Бог сделал в их жизни. У меня не было никакого желания выйти наперед что-то сказать, но я, немножко анализируя ситуацию, решил прикинуть, а вот если бы меня поставили, что бы я сказал? Вот о чем бы я сказал, что Бог сделал в моей жизни? Я в короткий момент поймал себя на мысли, что я вспоминаю все самые жуткие моменты моей жизни, самые тяжелые. Когда от меня отвернулись мои верующие друзья, Христос показал меня своим самым лучшим другом. Я не боюсь одиночества того времени вообще. Это было очень тяжело. Мои студенты, друзья, сказали: «Ричард, что с тобой случилось? Мы можем тебе помочь». Я сказал: «Вы мне здесь не поможете». Я уходил наверх, там в МГУ на втором этаже есть такой зал славы, где стоят барельефы великих ученых. И я не мог даже стоять на коленях. Я ходил взад вперед и молился: «Господи, не оставь меня». Они оставили все меня. Я не знаю, что он сделал. Я ничего не пережил такого сильного внешне. Оно все ушло. Когда умер ребенок у меня, это было страшно. Но я понял, что в руках Вседержителя врата смерти. Он этим всем управлял. Когда нас судили, то Бог показал, что то, что Он написал, Он может делать. Когда вот так судит, а он, судья, спустит вот так очки на нос и говорит: «Ну что, Ричард, есть что у вас ответить на обвинение?» Я говорю: «Есть». И я знал, что я не знаю, что я буду говорить. Но я знал, что я встану, что-то скажу, обвинение развалится. Так продолжалось месяц. Там были просто фантастические вещи, которых никто не мог предусмотреть. Что оно получается? Утром говорит Господь: «Положи карманный справочник атеиста себе в карман и иди на суд». Ну, ладно, хопс, иду на суд. Это было один раз, когда я его взял с собой. Они потом считали, что у меня целая библиотека с собой в моем мешке. А я носил вещь-мешок, что если вдруг неожиданно арестуют, что у меня там хоть сухарики были, одежда была. Вот. Хотя я потом понял, что это не помогло бы, они все отобрали. Вот. И вдруг он говорит: «Слушайте, вы же пятидесятники». «Ну да». «У вас должна быть гласололия». «У вас есть гласололия?» Это говорение на иных языках, так они обзывают. Да, я вдруг понял, зачем мне словарик. Я его вытаскиваю, называю по имени отчества, говорю: «Гласололия – это вот это», и читаю, что там написано. Написано: «Институт марксизма, ленинизма», все так чин-чином написано. Значит, без связывания, выкрикивания, начиная раздельных звуков, которые некоторыми сетантами выдаются за богодухновенное речение. Вы про это спрашиваете? «Ну да, этого у нас нет». «Как нет?» Я говорю: «Вы про это спрашиваете?» Он же не может сказать «нет». Это же подписано такими высокими инстанциями. «Ну да», я говорю, «это у вас нет». «А что у вас есть?» «Вы же пятидесятники». Я говорю: «У нас есть то, что написано в Библии. В частности, этих людей, которые вы у нас набрали как свидетели обвинения, они пытались их использовать, что мы им причинили вред». Я говорю: «Вот этот человек пил, он больше не пьет. Вот этот человек, вы хотя бы их так представили плохо, почти развелся с женой, сейчас он с ней живет. Вот этот человек, он действительно имел психиатрические проблемы, находился в психиатрической клинике, вы правильно говорите, но только не мы причинили ему вред, а он освободился, когда пришел в церковь». И все? А что вам надо еще больше о Духе Святом? Все. Это же не моя была выдумка взять, я же не таскал эту книжку все время с собой. Это был один единственный день. Я ее положил, потом вечером выложил, больше никогда с собой ее не брал. Это делает Господь, понимаете? Он управляет, Он содержит, Он поддерживает. Он дает такое, иногда такое мужество. Я когда, понимаете, мы шли без адвокатов. В этом смысле у меня было два последних слова, как у обвиняемого, как у адвоката. И я их использовал. Так меня Бог побудил призвать к покаянию судей, секретаря и весь состав кагабистских офицеров, которые там сидели. Вы знаете, он смотрел на меня умоляющими глазами: «Кончай скорей». Вот. Но когда это все ушло, и они вышли с обвинительным приговором, я же не знал, что это будет. Мне просто стало страшно. Бог защищает, Бог дает. Отнял руку свою, все мы слабые. Он наш царь. Он управляет всем. Он сдерживает, низлагает наших врагов. Он властно все направляет к Его славе, к Его благу и ко благу Своего творения. Он может воздать тем, кто отказывается знать Бога и не покоряется благовествованию. Он является нашим также, нашим первосвященником. Мы об этом уже с вами говорили. Он представил себя в жертву Богу, чтобы удовлетворить божественную справедливость и примирить людей с Богом, и в том числе верующих, обрести себе кровью свою церковь. Он непрестанно ходатайствует и предстоит за предстоящих через Него к Богу, так как написано, что пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Я хочу сказать, что все эти три служения Христа Он исполнял и в Своем уничижении. Он оставался царем. Стихии повиновались Ему. Люди, подошедшие Его арестовать, они упали только от того, что Он что-то сказал. Вот Он в уничижении. Он совершает их величие. Да, умножению владычества Его мира нет предела. Бог совершит свою работу. И какая бы ни была тяжелая жизнь, Бог доведет свой народ до того, к чему Он его призвал. Он это делал до своего воскресения, ведя Израиль, делает после воскресения из мертвых. И Писание, Священное Писание говорит о том, что Христос нес все служения во время своей земной жизни. Вот. То есть наш Господь, вы уже говорили, Он постоянно восполняет наши нужды. Он постоянно заботится о нас. В этом наша радость и в этом наше утешение. Слава Господу! Так, мы пойдем дальше. У нас еще 35 минут. Мне немножко легче будет, потому что мы продолжим эту тему завтра на служение. Тема, к которой мы подошли, она у меня названа «Пасха Христова». Конечно, я явно апеллировал к ветхозаветным понятиям, желая говорить об этом. Пасха Христова – это фактически спасающая работа Иисуса Христа, искупительный подвиг Его души, то, что Он совершил на Голгофском кресте ради спасения людей. Я взял это специально, потому что первый раз мы встречаем Пасха – это Ветхий Завет. Вот ветхозаветная Пасха – это вывод Израиля из земли египетской, из египетского плена. Но это на самом деле откровение больше, чем только для Израиля. Хотя для Израиля это на все времена осталось откровением особого отношения Бога к народу своему. И не случайно Израиль празднует Пасху и совершает Седер Песах каждый год, как Господь заповедал это в свое время еврейскому народу. Но дело в том, что ветхозаветная Пасха Всевышнего – это есть самооткровение Бога или откровение Всевышнего о себе. И это откровение о себе Он дает, как Он показывает себя как вечного освободителя. Не случайно это осталось в еврейском сознании. Мы не были рабы никому никогда. Они на это и упирали. Они на это упирали. Мы семя Авраамовы не были рабами никому никогда. Бог показал Израилю, что Он освободитель Израиля. Но Бог на самом деле показал всему миру, что Он освободитель. И Он показал всему миру, что человечество нуждается в освобождении. Это очень интересное откровение. Когда Бог посылал Моисея туда, в Египет, Он ему сказал: «Я тебе дал знамение, вы совершите служение мне на этой горе». Вы помните, что это была за гора? Это была гора Хариф или Синай. Это было место, где дан закон. И Бог, выводя Израиль из земли египетской, Он с него мало что требовал. Он не требовал с них моральной, высокоморальной жизни. Он в этот момент ничего не говорил. Он не требовал от них, чтобы они помогли ему. Они и не могли силой своего оружия ничего к этому добавить. Он просто по великой милости своей вывел их. Но он им что-то сказал. Он сказал, что когда вы придете к этой горе, соверши там служение. Они пришли к этой горе, это в Библии так ясно не написано, но если мы хорошо посчитаем, то мы поймем, что они подошли туда примерно к дню Пятидесятницы. И Израиль сегодня считает, что день Пятидесятницы – это день, когда был дан закон. Бог хотел этим сказать, что человек, освобожденный из внешнего рабства, он никогда не станет внутренне свободен, потому что народ без искровения свыше не обуздан. Это самое страшное рабство. Вот. А соблюдающий закон блажен. Христос тоже искупил нас, простил, обновил, и на 50-й день дал Духа Святого, вложу законы мои в мысли их, и в сердцах их напишу их. Человек никогда не будет свободен, если он будет считать, что его свобода связана с возможностью делать, что он хочет. Но человек получает свободу тогда, когда в нем получает свободу Христос, когда Дух Святой обретает в нем свободу, когда человек получает здравое евангельское мировоззрение, то, о чем Христос сказал, что если будет, кто будет верить в Меня, как говорит Священное Писание, у того из чрева потекут реки воды живой, это то, о чем Христос сказал к уверовавшим в Него иудеям и говорит сегодня нам, если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики, познайте истину, истина сделает вас свободными. Познание истины – это познание Христа. Это научение правильно жить им в вере, действующей любовью. Это то, что открывает сердце для Духа Святого. Слава Господу! Это то, что открывает сердце для Духа Святого, и без этого человек останется диким освобожденным. А когда Дух Святой получит свободу, человек получит исцеление от своих обид, зависти, греха, от плотского состояния. Мы с вами уже говорили об этом, когда говорили о плоде Духа. Это исцеленное сердце. Вот. То есть Бог показал себя как освободителя. И, ведя свой народ, закон был где-то водителем ко Христу, приводил его к пониманию своей необходимости внутреннего освобождения, внутреннего искупления. Хождение во свете слова Евангелия, это он из каких времен тянется? Когда еще Моисей говорил, пророка и среди вас, как Меня воздвигнет вам Господь, его слушайте, оно вон откуда еще тянется. Из далеких времен, чтобы люди обратились к посланному Мессии, и поняли, что настоящая свобода – это освобождение не от египетского плена, от рабства греха, от дьявола. Вот. И по сути дела, благая весть – это проповедь о Христе распятом, это проповедь о вечном Спасителе, слава Господу. Это проповедь именно о Нем, это то, что идет красной нитью через все. Вот. Когда мы говорим о величии и значимости спасающей нас жертвы Иисуса Христа, чтобы Его непрестанно благодарить и славить, мы все-таки никогда не должны отделять Его спасительное деяние от Его личности, и Его личность от Его спасительное деяние. Ибо благо, проистекающие из смерти Христа, принадлежат тем, кто уповает на Него и верит не просто в факт Его смерти, но в самого живого Спасителя». Мы проповедуем Христа распятого, но не мертвого. Спаситель, который был бы мертв, он не мог бы спасать. Но он воскрес из мертвых, и как наш первосвященник, царь и просветитель, живой, может все блага, приобретенные для нас на Голгофском кресте, будучи живым, обратить в дарование и благословение в нашей жизни. Слава Господу! Вот, так как и написано, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Значение этого спасительного деяния Иисуса Христа определяется и Его величием, и превосходящей всякое разумение Божью любовью, которая была в Нем явлена, и той чрезвычайной необходимостью, которая может быть лишь только одними словами выражена, что без Него была бы невозможна и не имела бы смысл никакая жизнь. Вот никакая жизнь. Мы говорим о Пасхе, мы говорим об искуплении. Искупление было необходимо. Вот. О том, что это искупление необходимо, это видно даже из Гефсиманской молитвы Иисуса Христа. Когда Он молился, если можно, доминует чаша сия меня. Я должен сказать, вы нигде не найдете, чтобы Христос обращался к Отцу с подобными просьбами, правда? Тут было что-то очень тяжелое и очень ответственное. И это была необходимость. Мы без искупления не можем получить спасение. Знаете, некоторые люди, когда они говорят, а можем ли мы добрыми делами заслужить спасение, я люблю иногда использовать такую шок-терапию. Я говорю, конечно. Вот ты знаешь, я живу на 10-м этаже. У меня вечерами закрыт подъезд. Но ты спокойно придешь ко мне, я оставлю открытым окно. Запрыгни и ложись спать. Это невозможно. Это невозможно, это только теория. Понимаете? Понимаете, для того, чтобы хоть как-то попытаться заслужить спасение своими силами, надо не просто какой-то набор добрых дел, надо привести жизнь, подобную Христовой. А это не может никто. Это не может никто. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы даже представить себе не можем, что это было. Оно не вмещается ни в какие рамки. Мы не можем себе представить, но у них что-то такое было, что они даже в одежде не нуждались. И не надо себе представлять, что это такое, не пытайтесь. Некоторые пытаются такую светящуюся одежду представить, что еще. Это было что-то, чего мы не знаем, оно ушло. Эта слава окружала человека везде. Я понимаю, что и уход, это было страшно. Хотя там ничего не произошло, молнии по голове не стукнули никого. Но я понимаю, что все, что мы сегодня знаем, история концлагерей, поруганные дети и женщины, умершие от страшных мучений, от бандитов, преследований, войнах, замученные люди, это все там родилось. Я иногда думаю, интересно, представляла себе Ева, что за этим последует? Думаю, нет. Я думаю, она же не очень хорошо себе представляла, что делает Каин с Авелем. Но это все вытекало оттуда. От этого можно только спасать. Это нельзя никак улучшить. От этого можно только спасать. Поскольку закон, ослабленный плотью, был бессилен, а закон греха и смерти работал как всемирное тяготение, притягивая все к земле, то нужны были какие-то другие силы, которые этот порочный круг могли бы разорвать. И силу земного притяжения греха разрушить, так же, как мы можем оставить земную планету, только пользуясь другими законами, более мощными, например, как реактивное движение. То закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мы нуждались в искуплении. Мы оказались отрезанными от Бога, умершими греховно, разрушенными и погрязшими. Поэтому приходило только одно, чтобы мы принадлежали Христу. Это и есть искупление. Он спасет народ свой от грехов их. И Библия ясно и конкретно нам об этом говорит. Вот. И Библия говорит, что дав однажды этой силе греха в своем сердце место, человечество, а с ним каждый отдельный человек – попало в такое положение, когда оно уже не может и никогда не сможет от этого самостоятельно избавиться, потому что, согрешив, наши прародители вместе со всем потомством оказались полностью подвластны и порабощены грехом. Так вот, религия, христианство – это религия спасения. Само учение о благодати – это учение о спасении, о великой работе Божьей благости, явленной нам как благодать в любви Иисуса Христа. В этом смысле благодать – это не просто незаслуженная милость, хотя милость никогда не бывает заслуженная, и благодать несет в первую очередь нам прощение и близость с Богом. Благодать – это сила, данная для нашего освящения и возрождения. Благодать – это присутствие Бога, благоволящее к нам присутствие Бога, открывшееся нам в любви Божьей. Можно сказать, что великий, вечный, безгрешный Бог не захотел, чтобы мы грешные, временные люди, которые взбунтовались против Него, ушли от Него, погибли в Его отсутствии. Он приготовил нам предваряющую встречу. который приготовил нам определенный подарок – себя самого в Иисусе Христе. И это и есть то, что мы называем благодать. Это и есть то, что мы называем благодать. Фактически наше спасение, оно даже не заключается в том, чтобы мы себя улучшили, чтобы мы себя воспитали. Потому что то, что произошло в Эдемском саду, произошло. Они же никого не обокрали, никого не обругали, не подрались, друг другу не изменили. Да это и невозможно было. Они взяли у Бога то, что Богу принадлежит. А в нас есть что-то, что принадлежит Богу. Это наше сердце. Они взяли его у Бога. Они взбунтовались против Бога. Человечество может воспитывать своих детей. Это проблема, большая проблема многих людей, которые их зовешь в церковь, они говорят, да, мы придем, но мы сначала должны исправиться. Можно исправиться. Это не решает проблему, что надо Богу сердце отдать. В этом весь корень. Вообще меня даже удивляет, что он такие вещи готов взять. Я знаю, что мое сердце – это не подарок. Я думаю, что твое тоже, хотя я не хочу тебя ругать. Я знаю, что не подарок. Это однажды у меня был в Москве на разборе слова, не в моей церкви, такой разговор стоит одна сестра и говорит, брат Ричард, у меня неверующий муж, я ему так люблю, хочу отдать ему все свое сердце, он почему-то на меня сердится. Я ей говорю, сестра, а ты в Библию веришь? Да. Причем я уже по быстрому ответу понял, что она делает свое и никого не слушает. Я говорю, в пророка Иеремия веришь? Да. И что он сказал, что сердце человека крайне лукаво? Да. И что у тебя такое сердце, веришь? Да. И ты хочешь это подарить мужу, чтобы он был этому рад? Ой, брат, что мне делать? Я говорю, делать вот что, надо дарить не свое сердце, надо Христа туда пустить. Надо дарить Христову любовь твоему мужу. Тогда, может быть, он что-то поймет, а не свое сердце дарить, понимаете? Ну вот, и Христос, христианство – это религия спасения. Бог первый пошел нам навстречу в Иисусе Христе, чтобы избавить нас от грехов, много веков приготовляя человечество и всю обстановку, приготовляя к тому, чтобы мы могли быть способными открыть эту дверь. А для того, чтобы он этот кошмар взял по своей любви, он умер за нас, искупил себя нас, приобрел себя нам. Фактически, что если мы хотим осознать, что смерть Иисуса как жертва за грех, это самое важное послание Библии, мы, наверное, вернемся к Ветхому Завету. Ибо Ветхий Завет с самого начала основан на жертвах. Ни один еврей не мог выучить основного урока всего процесса обучения Торы без того, чтобы он обошел Левит 17:11, где сказано, что душа тела в крови, и что кровь я предназначил для жертвенника. Апостол Павел в послании к евреям говорит, без пролития крови не бывает прощения. Заместительная жертва. Кто-то должен умереть за нас, чтобы мы получили прощение, чтобы мы были искуплены. Вот, поэтому, когда мы говорим о Библии, мы видим жертву Христа в его наказанной, но невинной жертве. Вы знаете, я думаю, что в жертвоприношении Авраама там было, конечно, как Библия говорит, испытание любви Авраама к Богу. Но Ветхий Завет говорит, что Бог верил, что Авраам верил, что Бог воскресит его из мертвых. Оно не может быть по-другому. Авраам знал, что в Исааке все обетования. А теперь положи на жертвенник. Там же много прошло. Испытание с женой 2 раза. Что-то еще. Чтобы он понял, что Бог всемогущий. Теперь положи на жертвенник. Это значит, подымется огонь, останется пепел. Но он каким-то образом поверил, что Бог воскресит его из мертвых. И этим предвидел воскресение Христа. Я не могу это объяснить, это немножко соблазнительно звучит. Он без этого не мог бы ничего делать. И он же увел Исаака на жертвоприношение, похоже, ничего не сказав Саре. У него были бы большие проблемы, если бы он это и с ней поделился. Он ушел, ничего не сказав. Он шел навстречу Богу. Он шел туда навстречу Богу. Вот. Мы видим в этом. И когда он говорил Исааку, агнца Бог усмотрит, я думаю, что он понимал не только того барашка, который там находился в кустах. Я думаю, что он понимал того, в ком благословятся все племена земные. До чего? Я говорю вам сейчас немножко свои мысли, но я понимаю, что оно как-то по-другому не очень получается. Вот. И от первых глав Бытия до последней главы Апокалипсиса мы можем проследить то, что некоторые называют красной нитью, благодаря которой мы проходим через лабиринт Писания. Это слово о спасительном деянии и страданиях Мессии, о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И крест – это символ нашей веры, и христианская вера – это вера в Христа распятого. Конечно, я скажу, когда мы говорим о значении смерти Христа, мы должны признаться, что многое здесь для нас остается тайной. Знаете, мы говорим, что Он как бы заплатил за нас, 100% заплатил, но это не была плата деньгами, это была плата жизнью. Это немножко другое, это какая-то великая тайна. Он отдавал за нас свою жизнь. И мы верим, что Христ Христов, мы христиане, это стержевое событие в истории. Поэтому неудивительно, что мы не все можем понять, что этот крест нам принес. Вот, по крайней мере, пока мы живем на этой земле. Я понимаю, что вот это многообразное влияние и значение креста Христова, оно приводило к тому, что люди, будучи не в состоянии вместить эту вещь, они вместе с тем пытались как-то это сформировать, и появлялись всякие неправильные теории спасения. Я не буду это сейчас все разбирать. Но остается одно. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Не мы пошли первые навстречу, он пошел первый. Он об этом говорил тогда, когда мы не существовали. Об этой благодати. Это действие было в сердце Бога тогда, когда ни меня, ни тебя не было на свете. Я очень часто, стоя на коленях, люблю благодарить Бога за Авраама, Исаака, Иакова, за Ноя, за Еноха. Я никогда этих людей не видел, ты тоже. Они никогда, мы с ними не пересекались. Какое они отношение имеют жизнь к нашему спасению? Очень большое. Эти люди являются теми святыми, через которых нам передана вера. Это люди стояли на столбовой дороге Божьего спасения, в котором Он готовил дорогу Сыну Своему. И готовил этот прекрасный букет людей, которые были рядом с Христом, апостолов, учеников, которые понесли Его весь дальше. Это все благодать Божья. Мы многого здесь не понимаем и понять не можем. Надо сказать, что смерти Христа предшествовал целый ряд страданий, которые, собственно, продолжались всю Его жизнь. Всю Его жизнь. Но особенно тяжелые мучения Ему пришлось перенести, значит, на пути на Голгофу. От Тайной Вечери до Голгофу, где он был взят под стражу, поруган в доме первосвященника, неправедно судим и приговорен к распятию Пилатом, где он испытал на себя издевательство со стороны римских солдат, был увенчан в кавычках терновым венцом и должен был пройти тяжелейший путь до Голгофы, неся на себе крест. И, конечно, венцом всех пережитых Господом страданий было, безусловно, его распятие на Голгофском кресте, где ради спасения нас, падшего рода человеческого, Он дал всю свою жизнь, и где Его смерть стала смертью нашей смерти и жизнью нашей жизни. Вот. Когда мы говорим, что Христос умер ради нашего спасения, то имеется в виду, что Он умер вместо грешников. Необходимость в таком искуплении, она была связана с тем, что все мы согрешили, возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть, значит, человек должен умереть. Тут никакого другого варианта нет. Бог справедлив. Бог не будет кого-то прощать по блату. И если я думаю, что если кто-то плюнул мне в лицо, а потом через 2 минуты подходит и говорит, давай будем друзьями, наверное, что-то должно быть в промежутке. Наверное, что-то должно быть в промежутке. Бог справедлив. Он не может простить человека в том смысле, это не соответствует его святой натуре и его праведности, его справедливости. Просто ничто другое не делая. Поэтому Христос умер за нас. Он, кто прожил свою жизнь святой, беспорочной, полностью исполнив закон, единственный из всех людей, и в этом смысле собрал все мыслимые и немыслимые благословения, о которых говорил закон, он однажды обременил себя грехом, взял на себя наши грехи. Там на греческом, в греческом языке стоит очень соблазнительно написано, что Бог сделал его ради нас грехом. По-русски стоит еще слово «жертвой за грех». Он фактически никогда не был грешным. Он никогда не был грехом. Но он, став человеком, безгрешным человеком, собрав на себя все благословения, придя на эту землю, он перед Богом стал как наш представитель. И взял на себя все наши грехи, умер за нас, для того, чтобы мы, находясь в Нем, здесь очень важна вера и отдача, чтобы мы, находясь в Нем, те благословения, которые Он имеет, могли получить. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Мы без этого никогда не поймем всего того, что связано с нашим спасением, с умилостивлением, с примирением, с оправданием. Как можно говорить, что он одним жертвоприношением навсегда сделал совершенными и освящаемых? Ну что, мы с тобой абсолютно не нуждаемся ни в каких переменах, 100% нуждаемся. Но наше совершенство, которое дал нам Христос, это не наши заслуги, это сила Его благодати, что, находясь в Нем, облеченные в Нем, нам даны Его совершенства, если мы находимся в Нем, и Он находится в нас. В этом смысле смысл Евангелия – не я живу, а живет во мне Христос. А что живу? То живу верою в Сына Божьего. Ибо смысл Евангелия – Христос в нас – упование славы. Слава Господу! Вот, и мы усыновлены. Мы стали Божьими детьми. Это изменение нашей генеалогии. Вы понимаете, что такое генеалогическое дерево? Наше родословие изменение. Как это может быть? Как это может быть? У меня есть мама, папа. У нас у всех первый предок – это Адам, но второй Адам – это Христос. И те, которые верою пребывают в Нем, они действительно в Нем, потомки Авраама, по обетованию наследники. Потому что Он умер вместо нас. Он принял на себя наказание для того, чтобы свои благословения дать нам. Он это сделал. Это вопрос оправдания, потому что Он дает нам свою праведность. Не потому, что мы хорошие, а просто потому, что, находясь в Нем, сила Его благодати, сила Его благословения, она нас меняет. Мы без этого никогда не поймем, как это так все просто меняется. В короткий момент я стал дитё Божье вместо грешника. В короткий момент я стал праведник. Но оно действительно так. Знаете, когда в американских школах еще учили Слову Божьему, в один маленький начальных классов приходит учительница и говорит: «Детки, мы будем с вами говорить сегодня о всемогуществе Божьем. Бог может все». Пэмс, ручка. «Билл, что тебе надо?» «Бог не все может». «Билл, что Бог не может?» «Бог не может видеть мои грехи через кровь Иисуса Христа». Вот так вот. Мы действительно во Христе. Если человек оказывается вне Христа, он за все будет платить сам. Он же умер за нас и примирил нас с Богом, когда мы были еще грешники. Но только нам это примирение ничего не дает, если мы в Него не уверуем. Мы будем платить за свое, а он сделал для нас свое. Он умер за нас. Это значит, что он пострадал вместо нас, находясь на нашем месте. Расплатился за наши грехи. Так и написано. Так и написано у пророка Исаии в 53 главе. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираемый, мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира, примирение нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец бестрягущим его безгласен, так он не отвержал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь». Да, это заместительная жертва Христа. Она восходит еще к временам Ветхого Завета, когда приходивший к жертвеннику человек возлагал руки на жертвенное животное, и животное умирало вместо него. Несло на себе грех. Когда этого козла отпущения отпускали в пустыню, чтобы он унес туда грех. Это заместительная жертва. О ней говорит весь Ветхий Завет. Это духовные принципы Бога. Это основание нашего спасения. Вот он умер вместо нас. Вот он примирил нас с Богом. Он примирил нас с Богом. Значит, из-за греха мы стали врагами Бога. И наш Творец, несмотря на всю огромную любовь к нам людям отвратил от нас лицо свое и открыл с неба гнев на всякое нечестие, как написано Римлянам 1:18. Поэтому человек нуждается в примирении своим Спасителем, чтобы спастись от гнева Божия. Человек, который стал враждебен против Бога, он вызвал гнев Божий. Этот грех должен был быть утишен. Поэтому мы говорим, что это жертва умилостивления, в котором Христос выпил гнев Божий, и гнев Божий утих. И гнев Божий утих. Он не до конца гневается, не вовек негодует. Не надо представлять себе Бога как какое-то разъяренное существо наподобие нас, людей. Но у него есть праведный гнев. Он никогда не согласится с грехом. Я думаю, мы тоже поймем. Мы не можем согласиться, чтобы без какого-либо покаяния жертвы нацистских палачей в концлагерях наслаждались так же свободно вечной жизнью, как замученные ими люди. Они могут, если они покаются. Но это как раз то, о чем мы говорим, что Христос стал для нас жертвой умилостивления. Он примирил нас с Богом, и человек нуждается в примирении с Богом, чтобы спастись от гнева Божия, восстановить с ними те отношения, для которых он создан. И Новый Завет со всей ясностью говорит, что примирение приходит только через Господа Иисуса Христа. Так написано в 5 главе, послания к римлянам, 5 глава, значит, написано: «Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Вот, примирение происходит только через кровь Иисуса Христа. И Бог возложил на Своего Сына наш грех, чтобы мы могли обрести перед Ним праведность. И смерть Иисуса полностью устранила вражду между человеком и Богом. И для этого примирения мы должны покаяться и уверовать в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вот, мы должны сказать, что Христос пролил кровь свою. Кровь и крест Христа, они действуют очень взаимосвязанно. Христос приобрел себе кровью своей церковь. Христос одержал своей смертью победу над дьяволом, освободив верующих от его власти. Христос своей смертью дал верующим силу для победы над грехом и дьяволом. Христос умер, безусловно, оставив нам пример. Написано, чтобы мы жили как чадо возлюбленные, подражали Богу и пребывали в любви, как и Христос умер за нас, принеся себя в жертву, благоугодную Богу, в благоухание приятное. Христос умер, показав нам, в чем заключается стиль христианской жизни в этом мире. Апостол Павел говорит, что «я не желаю ничем хвалиться, как разве крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Но вот так, если может быть кратко, то мы говорим о жертве Христа. Это действительно немножко короткая вещь. Я думаю, что завтра на служении мы немножко больше поговорим о кресте Христа, о его значении, о его силе, о том, что говорит нам о Боге. Но в любом случае мы можем только сказать только одно. Познание креста и в наши дни, как и во времена апостола Павла, остается безумием для высокоумных, камнем преткновения для тех, кто пытается оправдаться сам, но для множества нищих духом людей, нашедших у Христа, у подножия креста покой, блаженство и силы для жизни, этот старый крест был и будет вечной Божьей силой и Божьей премудростью. Давайте мы помолимся.